Макс Фрай. Слишком много кошмаров. Когда балансируешь над пропастью на узкой, скользкой от крови доске, ответ на закономерный вопрос «как меня сюда занесло» вряд ли принесет практическую пользу. Зато поиски этого ответа вполне могут немного отвлечь от неприятных размышлений на тему «что будет, если я сейчас оступлюсь?». Да ничего не будет, потому что все сразу закончится. Давай, соберись, представь, что эта доска лежит на полу, пройти по ней что может быть проще? Вдохни, выдохни, успокойся. И сделай, наконец, шаг. Небольшой, не надо жадничать. Первый из полудюжины всего-то. Давай. За это я притворюсь, будто верю в твои силы. В смысле, в свои. Ну, в общем, ты понял. А ведь буквально только что я шел по залитой послеполуденным солнцем улице, глазея по сторонам и пытаясь сообразить, где это у нас в Ехо такой симпатичный район. И почему я до сих пор никогда тут не был. Может быть, где-то на левом берегу? Похоже на то. Таких аккуратных маленьких домиков, окруженных большими садами, на правом днем с огнем не сыщешь. А на окраине левого попадаются целые кварталы. Потом я зачем-то свернул за угол и внезапно оказался, даже не знаю, как правильно сказать, оказался ночью, в ночи. В общем, там за углом была ночь. Не внезапно наступила, а именно была. То ли просто задолго до моего прихода, то ли вообще всегда. Но это обстоятельство вовсе не показалось мне странным. С тех пор, как в кодекс Хрёмбера внесли несколько сотен разнообразных увлекательных поправок, общий смысл которых сводится к тому, что граждане Соединенного Королевства снова получили полное право колдовать сколько влезет, от обычной послеобеденной прогулки по городу ждешь еще не таких сюрпризов. Поэтому я совершенно не удивился и принялся осматриваться, скорее в надежде, что все-таки опознаю улицу, чем с какой-либо иной целью. Однако увиденное мне не понравилось. И дело тут, конечно, не в темноте. Я-то как раз люблю ночь. Время, когда небо закрывает свой сияющий солнечный глаз и видит землю не наяву, как днем, а во сне. Я хочу сказать, ночь — это время, когда мы снимся небу. Именно поэтому самые невероятные вещи происходят с нами по ночам. Даже в волшебных городах вроде Ехо, где жизнь и днем особо скучной не назовешь. Но тут, за углом, я это сразу почуял, была какая-то не та ночь. Не такая, как надо — похоже, про это место небу приснился кошмар. И теперь оно тревожно ворочалось у меня над головой. Не зря же здесь дул такой ветер. Не то чтобы очень сильный, зато как бы во все стороны сразу. С ног такой не собьет, зато с ума свести может запросто. Все, что ему для этого нужно — время. Возможно, не так уж много. В мои ближайшие планы сумасшествие не входило. Быть безумным я уже пару раз пробовал, и мне совершенно не понравилось. Поэтому я принялся оглядываться по сторонам, пытаясь сообразить, как отсюда выбраться. Ясно, что проще всего было бы повернуть назад, но в подобных местах назад обычно не получается. Потому что, оглянувшись туда, откуда пришел, обнаруживаешь тупик. Например, как сейчас. Сплошную каменную стену. Гладкую. Не перелезть. И заклинание, позволяющее проходить стены насквозь, вылетело из головы, словно бы и не знал его никогда. А может, правда не знал? Только собирался выучить, да все откладывал на потом. Ладно, что толку теперь локти кусать? Надо искать выход. Пространство, где я оказался, выглядело как огромная стройка, заброшенная несколько лет назад. Причем на таком неприятном этапе, когда старый квартал уже разрушен, жильцы уехали, побросав где попало ненужный скарб. Окна в домах выбиты, крыши ободраны, деревья выкорчеваны, с корнем строительный мусор еще не вывезли, зато новые материалы уже начали доставлять. Поэтому всюду громоздятся мешки, доски, камни и неожиданно аккуратные пирамиды условно новенькой черепицы. Прибавьте к этому сломанную мебель, разбитые лампы, щербатую посуду, старую обувь и ветхие игрушки, рассеянные по территории. И представшая мне картина будет восстановлена во всей своей удручающей полноте. В общем, даже хорошо, что темно. При дневном свете все это выглядело бы совсем ужасно. А так, ну, просто заброшенная стройка, постепенно превращающаяся в свалку. Есть на свете места и похуже. Хотя в такие, я, будем честны, давненько не забредал. За годы жизни в Ехо Мое ночное зрение стало почти таким же острым, как у коренных угуланцев. В противном случае я бы вряд ли заметил узкий проход между двумя домами, не то будущими, не то все-таки бывшими. Обнаружив его, удивился. У нас в Йеха дома обычно или вплотную лепятся друг к другу, соединенные общей стеной, или стоят в гордом одиночестве, окруженные палисадниками. В разных кварталах по-разному, однако такого компромисса, как узкая щель между стенами соседних домов, я до сих пор вроде бы не встречал. Все к лучшему. Наверняка через этот проход можно выбраться на незатронутую ремонтом часть улицы, где, будем надеяться, все еще день. Ну или хотя бы горят фонари. И жизнь похожа на жизнь, и ветер на просто ветер, и я сам на себя. Но уже пару минут спустя я понял, что это была плохая идея. Даже так. Очень плохая идея. С большой буквы. Любая идея, загоняющая вас в ловушку, безусловно заслуживает этого почетного звания. Штука даже не в том, что идти пришлось гораздо дольше, чем обычно рассчитываешь, ныряя в проход между домами на обычной городской улице. Ну или на необычной. Все равно, почти бесконечный проход между зданиями совсем не дело. Но с этим я бы еще как-нибудь смирился. И не в том беда, что благоразумно повернув назад, я обнаружил там еще одну стену. Снова тупик. Этого я, будем честны, заранее ожидал. Даже тот факт, что внутри зданий, между которыми я пробирался, творились какие-то явно нехорошие дела, не особо меня огорчил. Рычание, вой и жалобные стоны, доносившиеся отовсюду, свидетельствовали, что посторонним сюда лучше не лезть. Я и не собирался. А заметив в оконном проеме анемичную блондинку с аппетитом пожирающую человеческую ногу, загорелую, волосатую и на фоне бледной людоедки торжествующе живую, решил, что это меня не касается. В конце концов, мои ноги пока на месте, а барышне явно требуется усиленное питание, и вряд ли сейчас подходящий момент для урегулирования наших с ней гастрономических разногласий. Больше всего мне не нравилось, что земля у меня под ногами постепенно переставала быть твердой. И вообще землей. Подо мной ходуном ходили какие-то шаткие гнилые доски. А этого я действительно не люблю. Предпочитаю твердо стоять на ногах во всех ситуациях и во всех возможных смыслах этого выражения. И когда этого не получается, начинаю сердиться. Верный признак, что я напуган. А это уже никуда не годится. Как маленький, ей-богу. Стыдись, сэр Макс. Но для того, чтобы устыдиться, мне требуется хотя бы один свидетель. Желательно лучший друг. Ну или ладно, не лучший. На самом деле даже не обязательно друг. Кто угодно сойдет, потому что я стремлюсь выглядеть героем в глазах любого свидетеля. И обычно так хорошо вхожу в эту роль, что сам себе верю. Поэтому у меня репутация очень храброго человека. Но на необитаемом острове я, вероятно, наложу в штаны. От первого же подозрительного шороха. И буду проделывать эту негигиеничную процедуру примерно раз в полчаса, если только не появится хоть какой-нибудь заинтересованный зритель. Говорящий попугай, думаю, сойдет. Поэтому, в общем, хорошо, что я вовремя заметил белокурую людоедку. Она не обратила на меня ни малейшего внимания, но ее присутствие где-то далеко за спиной все равно заставило меня держаться молодцом. То есть подавить в себе естественное человеческое желание, заверещать от ужаса и попытаться залезть на стену. А вместо этого идти дальше твердой походкой человека, приготовившегося в любую секунду загреметь в ад, и заранее уверенного, что адским обитателям крупно не повезло заполучить такого гостя. Так я шел по стонущей, дрожащей, прогибающейся под моими ногами земле. Не то тысячу лет, не то целых 10 минут. В общем, очень долго. Пока не оказался на краю расщелины, довольно узкой, но все же не настолько, чтобы преодолеть ее в один прыжок. Внизу была подозрительно бездонная пропасть, а на другой стороне — город Йеха. Хорошо мне знакомый и живущий нормальной будничной жизнью, по крайней мере, на первый взгляд. Я даже улицу узнал, желтых камней. Она в новом городе. Я когда-то снимал там дом, и это были очень хорошие времена. Сейчас, впрочем, тоже хорошие. Дело за малым — вернуться в эти хорошие времена, то есть перейти мост. Мостом служила переброшенная через пропасть доска. Даже не то чтобы какая-то особенно узкая. Самая обычная доска шириной в 2 моих ступни. Пройти по такой — плевое дело, пока она лежит на земле. А когда такая доска переброшена над бездонной пропастью, почти невозможно заставить себя сделать хотя бы один шаг. По крайней мере, если ты человек с пылким воображением. Мне не повезло. Я с ним. Но в некотором смысле все-таки повезло. Выбора у меня не было. Только сделав первый шаг, я обнаружил, что доска еще и залита кровью. Явно для поднятия у меня боевого духа. Вообще-то я совершенно спокойно отношусь к крови. В смысле, не падаю в обморок от ее вида. И даже настроение мне таким зрелищем особо не испортишь, по крайней мере, если кровь не моя. Но именно сейчас кровь была совершенно не кстати. Потому что доска, и без того не шибко устраивавшая меня в качестве моста, оказалась чертовски скользкой. И одновременно липкой. И мне, кроме всего, заранее страшно было подумать, в какое состояние придет моя обувь. Здесь, в Йеха, носят сапоги из тончайшей кожи, и подошва у них обычно тоже очень тонкая. Ходить в такой обуви неописуемо приятно. Ровно до тех пор, пока не влезешь в грязь, которая мгновенно пропитает ее насквозь. Обычно о подобной проблеме даже не задумываешься. В Йеха грязь днем с огнем не сыщешь, разве что в портовом квартале бочка с вином треснет, тогда, конечно, лучше быстренько вспомнить нужное заклинание и продолжить путь в полуметре над землей, а тут вдруг кровь. «Так, стоп», — сказал я себе, — «заклинание. Ты же можешь не идти по доске, а парить над ней, и все. Какие вообще проблемы?» Даже рассмеялся вслух от облегчения и тут же взлетел, причем вообще без всякого заклинания. Просто не успел его прочитать. И проснулся.
«Ну и как тебе?»
— нетерпеливо спросил Нуменорих, помогая мне подняться с тротуара, на котором я зачем-то лежал.
«Что ты видел?» Или это секрет? Ух, ну, конечно, это же твой сон и твоя жизнь. Прости, я любопытный дурак. Но тебе понравилось? Все будет хорошо?
— Погоди, — сказал я.
— Дай сперва вспомнить, на каком я свете. И зачем я тут, собственно говоря, нужен? И кто все эти люди? — Просто прохожие, которые ждут своей очереди к гадалке, — кротко объяснил Нуменорих. — Ты довольно долго спал, целых 10 минут. Обычно у нее все быстро просыпаются. Только глаза закрылись, и тут же хлоп, вскочил, довольный увиденным, ну или не очень довольный.
«Очереди к гадалке», — меланхолично повторил я. Просто так повторил, лишь бы не молчать. Но это отлично сработало. Реальность, только что представлявшая собой неизъяснимый хаос, наконец собралась в кучку. Настолько аккуратную, что я без труда обнаружил в ней свое место и текущий статус. Любопытный, праздно шатающийся горожанин в поисках развлечений. Вот кем я сейчас был. По моим меркам, колоссальное достижение. Потому что обычно я или бегаю по городу с высунутым языком, света белого не видя, это состояние называется, у меня очень много работы. Или брожу, как сомнамбула, ничего не замечая, под девизом «у меня такой богатый внутренний мир», что уж лучше бы было просто много работы. А праздно шататься по улицам, интересуясь колоритными персонажами и принимая деятельное участие в незначительных происшествиях, из которых, собственно, складывается повседневная городская жизнь, это совершенно новый уровень житейского мастерства. Даже не верится, что у меня, наконец, начало получаться. Впрочем, моей заслуги в том не было. Просто сказывалось порочное влияние Нуменориха, который формально зачем-то считается моим учеником, а на самом деле усердно занимается моим перевоспитанием. И уже достиг немалых успехов на этом поприще. По крайней мере, когда Нуменорих сказал, что в новом городе объявилась уличная гадалка, за небольшую плату, насылающая на всех желающих какой-то особый пророческий сон, я не наградил его скучающим взором пожилого куманского принца, давным-давно изведавшего все мыслимые наслаждения мира. И даже не пообещал, что непременно выберу время для ознакомления с предметом когда-нибудь потом. А напротив, бодро выскочил из-за стола, где стояли остатки не то позднего завтрака, не то все-таки раннего ужина, несколькими отработанными до автоматизма движениями рук сменил знакомое всему городу лицо на чужую невнятную рожу и потребовал: «Пошли, покажешь». Совершенно не похоже на того сэра Макса, которым я привык быть. Большого любителя откладывать на неопределенное будущее все, что удастся, включая удовольствие и развлечения. Собственно, их в первую очередь. Думаю, таким образом мое сознание просто защищалось от переизбытка новой информации. Но, хвала магистрам, она наконец-то уяснила, что сопротивление бесполезно, привыкнуть к удивительному процессу, который считается моей повседневной жизнью, невозможно. Конца сюрпризам, переменам и потрясениям не видно, и вряд ли ситуация изменится в ближайшую 1000 лет. Осмыслив этот факт, сознание решило: ладно, раз так, будем брать все, что дают. Вот, например, гадалку по сновидениям. Заверните. Гадалка, так уж совпала, облюбовала для своих сессий улицу Желтых камней.
ту самую, где я одно время снимал квартиру. Вернее, огромный дом, который так толком и не обжил, потому что у меня вечно находились дела поинтересней. И спальни, ночевать в которых мне нравилось куда больше, чем в собственной. Вернее, всего одна спальня, на соседней улице забытых снов. Впрочем, неважно. Все равно улицу желтых камней я до сих пор считаю в некотором смысле своей. А гадалку, толстую загорелую старуху, одетую по моде всех континентов сразу, стеганый жилет под коротким лаохи, пестрая юбка поверх кожаных матросских штанов и меховая изамонская шапка, лихо сбитая на затылок, автоматически зачислил в соседки и проникся к ней необъяснимой, но вполне закономерной симпатией. Столько улиц в столице Соединенного Королевства, а она, гляди-ка, выбрала для работы мою. Ну, положим, бывшую мою, но все равно. Улицу желтых камней сложно назвать многолюдной. Кроме жителей окрестных домов, тут можно встретить разве что завсегдатаев трактира «Жирный индюк» и желающих заказать обувь у веселого рыжего сапожника, еще на моей памяти открывшего мастерскую в ярко-зеленом трехэтажном доме на углу. Однако гадалка вовсе не скучала в одиночестве. К ней даже очередь образовалась, впрочем, шла она довольно быстро. Старуха со своими клиентами особо не церемонилась. Возьмет монетку, стукнет по лбу, придержит спящее тело, чтобы не рухнуло на тротуар, а буквально несколько секунд спустя жертва ее колдовства просыпается, удивленно хлопает глазами, встает и отходит в сторонку, переваривать впечатление. Следующий. Я и заметить не успел, как подошла наша очередь. «Ну, давай ты», — великодушно предложил на минорих. «Я только сегодня утром попробовал и увидел совершенно замечательную погоню за злодеями в духе хроник эпохи орденов в изложении для младших школьников. Вряд ли с тех пор в моей судьбе произошли какие-то радикальные изменения. Зачем один и тот же сон дважды смотреть?» «Ну, хотя бы для того, чтобы убедиться, что сон действительно будет тот же», — возразил я. Очень логично, как мне кажется, возразил. Однако Нуменорих не внял доводом разума, а деликатно подтолкнул меня к старухе, взиравшей на наше препирательство с невозмутимостью королевского церемонимейстера. Теоретически еще можно было извиниться и уйти. Вряд ли она за мной погналась бы. Но я заглянул в глаза гадалки. Один цвета темного янтаря, а второй светлого. И пропал. Можно сказать, влюбился. Только нормальный влюбленный обычно жаждет объятий и поцелуев, а я вдруг страстно захотел, чтобы она мне погадала. Немедленно, прямо сейчас. Что на самом деле свидетельствует вовсе не о моей потрясающей интуиции и не о каких-то сверхспособностях гадалки, а только о ее мастерском умении мгновенно расположить к себе любого незнакомца, совершенно бесценным для тех, кто вынужден работать на улице, где каждый равнодушный прохожий — упущенная выгода. Забавно, что я не только прекрасно понимаю все вышесказанное, но даже техникой притягательного взгляда, которой часто пользуются уличные фокусники, гадатели и просто попрошайки, в свое время овладел. Не то чтобы она была мне жизненно необходима, но когда это я отказывался от возможности стать еще обаятельней. Однако все это совершенно не помешало мне поддаться нехитрым чарам уличной гадалки и оказаться целиком в ее власти. Всего на несколько секунд дольше это незамысловатое колдовство не действует, но их как раз хватило, чтобы протянуть старухе монету в полкоронки. Так теория расходится с практикой, и посрамленный теоретик получает магический удар в лоб и засыпает, как миленький, будь он хоть тысячу раз грозный сэр Макс, по делам ему, то есть мне. Тем более, что грозный я тоже только теоретически, а на практике безобиднейшее существо. Вот и сейчас. Даже сдачи не дал дрочливой старухи, а безропотно погрузился в пророческий сон. «Ни хрена себе пророчество!» — сказал я вслух. И тон выбрал самый, что ни на есть, скандальный. Не люблю чувствовать себя сбитым с толку, хотя за столько лет ежедневной практики мог бы и привыкнуть.
«Уж какое есть!» — равнодушно откликнулась старуха-гадалка. «Все, что я могу, — это показать тебе небольшой фрагмент твоего будущего. И не моя вина, что ты до него доживешь».
На этом месте я простил ей все. И, можно сказать, заново влюбился. Обожаю чеканные формулировки. «А что, твои сны действительно сбываются?» — спросил я. Старуха пожала плечами.
«Так кто ж их знает? Но до сих пор вроде никто не жаловался», — буркнула она.
И была чрезвычайно убедительна в своем нежелании убеждать. Я достал из кармана корону и протянул ее гадалке. Та скорее удивилась, чем обрадовалась. Корона Соединенного Королевства — это... как говорил один мой знакомый, простодушный ландоланский оборотень, большая деньга. На эту сумму можно, не особо себя стесняя, прожить целую неделю. Вернее, было бы можно, если бы в Соединенном Королевстве Угуланда, Гугланда, Ландаланда и Уриуланда, а также графств Шимара и Вук, земель благостного ордена Семилистника, вольного города Гажен и острова Муримах, было принято измерять время неделями. Но такими глупостями мы тут не занимаемся. В общем, столько денег уличным фокусникам и гадателям не дают даже подвыпившие столичные богачи. Я один такой идиот. Да и то, изредка, под настроение. Вот сегодня, например.
«Целая корона за плохой сон?» — наконец спросила старуха. «Который, к тому же, вполне может сбыться. Ты настолько любишь кошмары?»
«Терпеть их не могу», — честно признался я. «Но жив-то я там, по крайней мере, остался. Уже хорошо. Значит, гуляем. Люблю быть живым».
«Очень разумный подход», — согласилась гадалка. «Ты на редкость здравомыслящий человек. Можешь не беспокоиться о своем будущем. Таким, как ты, все впрок».
Ради столь духоподъемного комплимента стоило вставать из-за стола и отправляться в новый город. А я еще и такой увлекательный кошмар посмотрел. Самое настоящее зловещее пророчество. День определенно задался. День, надо сказать, задался до такой степени, что домой я вернулся только около полуночи. Вошел через парадную дверь в полной уверенности, что гостиная моя в это прекрасное время суток будет безлюдно и уныло, как бескрайние равнины пустых земель, откуда я якобы родом, согласно одной из множества сложенных обо мне легенд. Однако я ошибся. В гостиной было полно народу и отчаянно воняло рыбой. Источник запаха я вычислил сразу. За столом, уставленным тарелками и кувшинами, по большей части пустыми, Миламори и Трикилай с горящими азартом глазами состязались в производстве мистических селедочных тортов, чей просуществует дольше. Миламори пока проигрывала соревнования по прикладному чудотворству. Ее изделия отличались гигантскими размерами и причудливыми расцветками, но эти достоинства, к сожалению, совершенно не способствовали их долговечности. Даже минуты ни одному не удалось продержаться. Впрочем, я не сомневался, что еще пару дюжин попыток дней или лет спустя Трике придется нелегко. Миламори очень упрямая и до сих пор не вывернула мир наизнанку только потому, что никому не пришло в голову сказать, будто она нипочем этому не научится. И хвала магистрам, что так. На ковре, скрестив длинные человеческие ноги, сидел мой домашний монстр и по совместительству всеобщий любимчик Базилио, как всегда окруженный сонно мурлыкающими Армстронгом и Эллой. Напротив него примерно в такой же позе устроился сэр Джуффенхалли. Только котов на его долю не хватило. У меня их всего две штуки. Я вообще суровый аскет. Господин почтеннейший начальник тайного сыска держал в руках карты. Карты Базилио болтались в воздухе прямо перед его клювом. Судя по выражению лица Джуффина, игра шла очень даже неплохая. Он не настолько вежлив, чтобы имитировать интерес. На меня все они не обратили ни малейшего внимания. Только верный пес Друппи приветливо взмахнул ушами во сне. Дескать, я тебе рад, но очень уж лень подниматься. А его приятель Дримаронда вообще не заметил моего появления, потому что валялся на диване с книжкой и задумчиво скреб задней лапой за ухом. То ли к завтрашней лекции готовился, то ли просто наслаждался жизнью. Со стороны эти два его состояния выглядят совершенно одинаково. «Ты бы хоть однажды залаял в честь моего прихода», — укоризненно сказал я.
«Гав»,
— флегматично отозвался Дримаронда. И с подчеркнутой вежливостью поинтересовался.
«Теперь ты вполне удовлетворен?»
«Будем считать, что да», — вздохнул я. «Иногда я сама крутость. Отчаявшись привлечь к себе хоть чье-нибудь внимание, я присел на корточки рядом с Базилио и некоторое время наблюдал не столько за ходом партии, сколько за самостоятельно взлетающими и укладывающимися на ковер картами». «Как тебе это удается?» — наконец спросил я. Базилио неопределенно дернулся. «Будь наше кошмарное чудовище чуть более человекообразно, можно было бы сказать, что оно пожало плечами. Но когда в твоем распоряжении гигантское рыбье туловище, к которому дивным образом прикреплены индюшачья голова, человеческие ноги и роскошный лисий хвост, пожимать плечами становится довольно затруднительно. Потому что конструкции даже малейший намек на них не предусмотрен. И живи, как знаешь».
«Да было бы чему удаваться», — отмахнулся Джуффин. «Ерундовый в сущности фокус. Одушевленные иллюзии вообще очень легко обучаются очевидной магии».
И, наконец, обратил ко мне затуманенный азартом взор. С каждой секундой взор становился все более просветленным, Еще и минуты не прошло, а могущественный шеф тайного сыска наконец уразумел, что ему выпало немыслимое счастье — лицезреть перед собой никого попало, а именно меня.
«Ну, наконец-то ты явился», — сказал он. «Где ты весь вечер шлялся?»
«Предавался тайным порокам», — надменно ответствовал я, «просто чтобы немного его порадовать».
«Каким именно?»
— деловито уточнил Джуфин. Меломори и Трикилай бросили свои торты и с неподдельным интересом уставились на меня. Даже Дримарондо оторвался от книжки, и только Базилио напряженно пялился в свои карты. На его месте я бы сейчас тоже так пялился. Насколько я успел заметить, дела его в этой партии были довольно плохи, но пока не настолько безнадежны, чтобы сдаться и начать новую игру. И мне сдаваться тоже не следовало. Я задумался, пытаясь припомнить, какие вообще бывают пороки, вернее, что именно ими считается. Наконец сказал. Например, пьянству и разврату. Боюсь, я был недостаточно убедителен. По крайней мере, Дримарондо снова уткнулся в книгу. Меломори быстренько произвела на свет очередной торт в зеленых кремовых завитушках, Трики уставился на секундомер, чтобы выяснить, как долго ее изделие продержится в мире материальных объектов. Базилио горько засопел над своими картами, а Джуфин снисходительно уточнил.
«В смысле? Сидел на гребне Еха со стаканом вина, которое даже не попробовал, и пялился на прохожих?»
«Ну, предположим, попробовал», — возразил я. «Почти половину выпил. Довольно вкусная попалась. И вообще, это было не на гребне Еха. Туда я сегодня не дошел. А пялиться на прохожих с целью выяснить, кто из них видит нас во сне, а кто просто так по городу шляется — наиважнейшая часть моей работы. Скажешь, не так?»
«Да кто бы возражал», — ухмыльнулся он. «Просто я так и не понял, в чем, собственно, состоял разврат».
«Ну, предположим, я представлял себе, что все прохожие голые». Джуфин на секунду задумался, потом решительно помотал головой.
«Ну уж нет, у тебя не настолько крепкие нервы».
На моей памяти это был первый случай, когда сэр Джуфин Халли публично усомнился в моем всемогуществе. По идее, это следовало отметить. Но идти на кухню за бутылкой мне было лень, а на столе ничего путного не осталось. «Ладно», — вздохнул я, — «твоя правда. Никого я голым не представлял, зато назначал свидание разным легкомысленным девицам. Одну уговорил, сейчас придет».
«Ого!» — уважительно хмыкнула Меломори. «Это что-то новенькое. А мы ей не помешаем?»
«Это вряд ли», — честно сказал я. «Ей, я думаю, вообще никто в мире не может помешать. К тому же свободных комнат в доме более чем достаточно». Джуфин открыл был рот, вероятно, чтобы съязвить, но тут Базилио сделал, наконец, ход. На мой взгляд, самый разумный из возможных в сложившейся ситуации. И шефу тайного сыска снова стало не до меня. Он погрузился в игру, да так глубоко, что не обратил внимания на хлопнувшую входную дверь. А зря. Потому что на пороге стояла самая прекрасная юная леди в этом мире. Ну, по-своему, самая прекрасная. В своей, так сказать, весовой категории сверхъестественно нелепых девиц. Она была мала ростом, таща, как ощипанный полудохлый индюшонок. Зато надменно, как 18-й помощник левой пятки дежурного королевского секретаря в день раздачи ежегодных наград, словно бы появилась здесь лишь для того, чтобы облагодетельствовать мир своей неописуемой красотой, широкими скулами, веснушчатым носом картошкой и огромными в пол лица фиалковыми глазищами в обрамлении пушистых, выгоревших ресниц. Светло-рыжие волосы были заплетены в великое множество косиц, тонких и толстых, длинных и коротких. Половина их задорно топорщилась, а половина уныло свисала вдоль лица, нарумяненного, как у начинающей оперной певицы, гастролирующей по деревенским трактирам. В довершение всех бед полы ее остромодного ярко-розового лаохи заканчивались чуть ли не подмышками, открывая взором и без того ошеломленной публике полосатую вязаную скабу, толстую, как зимнее одеяло, и такую узкую, что ходить в ней можно было только совсем короткими шажками. Я, конечно, успел послать зов леди Сатофи Ханимер, которая, наконец, выбрала время навестить нас с Базилио и предупредить, что у меня полон дом народу, и услышать в ответ:
«Тем лучше. Люблю устраивать сюрпризы».
И прикинуть, что это могут быть за сюрпризы, и многократно умереть от любопытства, благо делаю это обычно со скоростью 33 смерти в секунду. Но все равно совершенно не ожидал настолько эффектного появления. Думал, ветром влетит в окно, рыбой выпрыгнет из чьей-нибудь кружки или просто огненным фонтаном забьет посреди гостиной. или еще что-нибудь такое простое и милое в духе старинных легенд для самых маленьких. Все-таки у меня совсем небогатое воображение. Давно пора это признать. Сюрприз вышел знатный. По крайней мере, Миламори и Трикилай смотрели то на девицу, то на меня, распахнув рты, как школьники, случайно попавшие на выступление придворного фокусника. Джуфин озадаченно хмыкнул. Он-то, ясное дело, сразу узнал свою старинную подружку, но был столь впечатлен ее костюмом, что даже поздороваться забыл. А Базилио, наконец, отвлекся от карт, и они медленно спланировали на ковер. Хорошо хоть рубашками вверх, а то совсем было бы обидно.
«Какая вы красивая!»
— сказал он, и, вспомнив, как обычно на него реагируют при первой встрече, поспешно добавил.
«Пожалуйста, не надо меня бояться. Я не убиваю и не ем людей. За свою недолгую жизнь я неоднократно убеждался, что мой облик может привести к подобным умозаключениям. Но я только с виду такое ужасное чудовище. Это нечаянно получилось, и я не виноват».
«Это просто отлично, что ты не ешь людей», — откликнулась наша гостья. «Очень, знаешь ли, бывает обидно, когда приходишь к кому-нибудь по важному делу, а оно ам и съедает тебя целиком, даже не раздев. Воскреснуть потом — дело нехитрое, хоть и хлопотное, а вот нарядов не напасешься».
Гребни Базилио трепетали. Хвост панически метался из стороны в сторону, свидетельствуя о накале благородных страстей, бушующих в его нелепой груди.
«Так вы умеете воскресать?» — наконец спросил он.
«Я вообще все умею», —
без ложной скромности призналась леди Сатофа. Джуфин скорчил совершенно умопомрачительную гримасу. В диапазоне от «перед ребенком расхвастаться большого ума не надо» до «а я знаю один фокус», который, на что спорим, с первого раза не повторишь. Но, как ни странно, промолчал. Иногда он демонстрирует удивительное чувство такта, подозреваю, исключительно с целью шокировать тех, кто хорошо его знает. Зато Базилио говорил, не умолкая, взволнованно размахивая хвостом.
«Так вы пришли ко мне по важному делу? Как это поразительно! Наверное, вы тоже из числа придворных ученых. Мне казалось, они по ночам в гости не ходят. Как замечательно, что я ошибался!»
Неудивительно, что у него сложилось столь благоприятное впечатление. Под видом придворного ученого Базилио периодически навещает сам король, большой любитель экстравагантных знакомств, а он слишком деликатный человек, чтобы вламываться в чужие дома после полуночи, в отличие от всех остальных моих знакомых и от меня самого.
«Можешь считать, что из ученых», — легко согласилась леди Сатофа. «А дело у меня к тебе настолько важное, что среди бела дня его даже обсуждать как-то неуместно. Недостаточно торжественная обстановка».
«Тогда мы можем отправиться в мой кабинет»,
— осипшим от волнения голосом предложил Базилио. «Я как раз только вчера догадался сказать чудовищу, что оно может спокойно присвоить помещение, прежде официально считавшееся моим кабинетом, и не спрашивать всякий раз разрешения его занять. Все равно я там никогда не сижу. А у Базилио каждый день важные гости. То его величество Гурик VIII с анонимным визитом пожалует, то господин почтеннейший начальник тайного сыска в картишке перекинуться пожелает, то великий магистр ордена семилистника притащит очередную тонну книг, совершенно по его утверждению необходимую всякой одушевленной иллюзии для получения начального домашнего образования. А теперь вот сама леди Сатофа Ханимер пожаловала. Ко всему выходит, что уродиться ужасающего вида химерой с добрым нравом и ясным умом — кратчайший путь к светскому успеху. Но Базилио совсем не нужен светский успех, по крайней мере, не такой ценой. И я понимаю его, как никто. На его месте я бы уже давным-давно спятил от несоответствия чудовищного облика деликатному внутреннему устройству. А он только плачет тихонько время от времени, когда думает, будто все спят, и никто не услышит его жалобных всхлипов. Но я, конечно, все равно слышу.
«Кабинет — это именно то, что надо», — согласилась леди Сатофа. «Нам с тобой многое надо обсудить и кое-что сделать. Пошли».
Джуфин опять ничего не сказал, но на лице его отразились вполне понятное мне чувство скорбного возмущения. «Как? Все самое интересное вы будете делать без меня?» Мне тоже было обидно. Но ясно, что некоторые вещи не должны происходить на публике. Например, превращение чудовища в человека, и тем более предваряющий это превращение задушевный разговор. Когда что-то идет не так, Базилио чует это первым. Вот и сейчас растерянно покосился на меня. Дескать, Чем вы все так недовольны? — Проводи гостью в свой кабинет, — сказал я. — Чего ты ждешь?
— Да,
— пролепетал Базилио.
— Извините меня, пожалуйста. Идемте.
Они, наконец, удалились. Кошки растерянно переглянулись и затопали следом, а все остальные вопросительно уставились на меня.
— Я правильно понимаю, что теперь ты заманиваешь в дом незнакомых девушек, хвастаясь, что покажешь им чудовище?
— наконец спросила Миламори. — Почти правильно, — кивнул я. — Только почему это хвастаюсь? Чистую правду говорю. Ни капельки не преувеличиваю. Да и девушка не то чтобы совсем незнакомая. Ты, кстати, тоже ее знаешь.
— Из моих знакомых это может быть разве что Мелифара,
— растерянно сказала она.
— Больше никто не согласится в такой ужас одеться, хоть стреляй. А внешность изменить дело по нынешним временам нехитрое. И Сарыкову всегда можно попросить, если не получается. Но Мелифара, по идее, сейчас должен быть очень занят. Все уши мне прожужжал своим скорым переездом в какой-то новомодный дом на удивительной улице.
— Только я так и не понял, чем именно удивительна эта улица, — заметил Трикелай.
— Скорее всего, ничем. Просто так называется. Впрочем, я сама впервые узнала о ее существовании только сегодня. Это где-то по дороге в Новый город. А в том районе даже старожилы слабо понимают, где у них что и почему оно именно там. И на коих всех вообще сюда занесло, и как они будут выбираться. Но судя по тому, что сэр Мелифара твердо намерен туда переехать, место становится модным.
— Переезд пойдет ему на пользу, — заметил Джуфин. — По моим наблюдениям, чем дальше от дома у моста живут мои сотрудники, тем быстрее они осваивают искусство темного пути. Возможность сэкономить время на дорогу — куда более мощная мотивация, чем абстрактное стремление к совершенству.
— А мне этот красавец о переезде ни словом не обмолвился, — сказал я. — Хотя, по идее, должен был позвать на помощь. Я шкафы в пригоршне таскать умею, и смешить его жену, и отвлекать всех от работы. Глупо с его стороны не заручиться поддержкой такого могущественного человека, способного превратить любое рутинное дело в практически невыполнимую миссию.
— Сам виноват, — усмехнулся Джуфин. — Совсем неуловимым стал, хуже мятежных магистров. Надо было не шляться весь день не весть где, а мирно бездельничать с нами в управлении. Посидел бы от скуки, зато был бы в курсе всех новостей.
— Но с Мелифара-то я только вчера ужинал.
— Ха, вчера, — фыркнула Миламори. — Целую вечность назад. Идея переезда осенила его только сегодня после обеда. — Так что, получается, эта девица не он? Тогда у меня никаких идей?
— Я, конечно, понимаю, что ты сейчас не на службе, — вкрадчиво сказал Джуфин. — Но голова-то все равно при тебе. И светлый ум наверняка по-прежнему плещется где-нибудь в ее потаенных глубинах. Я в этом почти уверен. Можешь с чистой совестью использовать это бесценное достояние Соединенного Королевства в личных целях. Я не против.
— Что вы имеете в виду?
— опешила Миламори.
— Ну ты же мастер преследования, девочка. Встань на след этой загадочной незнакомки, и сразу все узнаешь. Зачем гадать?
— Да, действительно.
Миламори помрачнела.
— Я должна была не то чтобы даже сообразить, а просто сразу это сделать, как совершенно естественный и даже единственно возможный в сложившихся обстоятельствах поступок. Теряю форму. Это не дело.
Она встала из-за стола, прошлась по гостиной, пытаясь отыскать место, где стояла наша гостья, и вдруг изменилась в лице.
— Ну, ничего себе!
— Но в остальном ты была совершенно права, — примирительно сказал я. — Я действительно заманил ее в дом, чтобы познакомить с Базилио.
— А мне точно не следует знать, что происходит? — вдруг спросил Трикелай. — Если нет, то я, конечно, постараюсь воздержаться от вопросов. Хотя, если честно, немного беспокоюсь о Базилио, который ушел наверх с эксцентричной юной леди, чье имя, похоже, самая страшная государственная тайна этого сезона.
Еще бы он не беспокоился. Базилио появился на свет в результате его колдовства, вернее, в результате совершенной с просонок роковой ошибки. И первые несколько минут счастливый создатель больше всего на свете хотел избавиться от ужасающего дела своих рук. Ну а потом, конечно, присмотрелся к Базилио получше и пропал навек, как и все мы. Взрослые, занятые люди, могущественные колдуны и, страшно сказать, государственные служащие высшего ранга, с утра до вечера размышляющие, как сделать жизнь нашего подопечного чудища еще более приятной и интересной. — Помнишь, как Базилио рыдал, когда выяснил, что не может стать человеком? — спросил я.
—
Ну вот, мне удалось уладить эту проблему, потому что ничего невозможного нет для некоторых отдельно взятых особо могущественных ведьм, а у меня врожденный талант к ним подлизываться. Глаза у Трики стали такие огромные, что я даже немного встревожился. Оно как сам во что-нибудь этакое превратится. От того, кто однажды уже становился призраком, чего угодно можно ожидать. С другой стороны, если уж должна стрястись такая беда, лучше действительно прямо сейчас, пока леди Сатофа находится в доме. Не придется второй раз за ней бегать. Но Трики Лай, хвала магистрам, так и не утратил человеческий облик, а только спросил, почему-то перейдя на шепот.
«А почему ты не говорил?» «Чтобы все не начали волноваться раньше времени и спрашивать меня, когда уже, когда?» Или потому что люблю сюрпризы, ну или просто забыл, выбирай любую версию. Все чистая правда.
— Чего я никогда не пойму, так это как ты ее уговорил, — сказал Джуфин.
— Ну так меня же сам Коба в свое время побираться учил, — напомнил я. — С тех пор что угодно могу выклинчить. Подайте бедному сироте. И точка.
— Мама все-таки была права,
— вздохнула Беломори.
— Ты действительно совершенно неподходящая партия для леди из хорошей семьи. Даже в мимолетную связь высшего уровня необязательности с такими проходимцами лучше не вступать. Как же я низко пала, связавшись с тобой. Просто отлично получилось.
Всегда к твоим услугам, — поклонился я.
— Хватит уже кокетничать,
— неожиданно сурово сказал Джуфин.
— Делом займись.
— Каким еще делом?
— У меня партия, по твоей милости, недоиграна. Партнер сбежал. Вон карты валяются. Подбирай и вперед. «Зачем я тебя вообще на службу возвращал?»
Резонный вопрос.
«Ну и потом, когда так нервничаешь, игра — отличный способ отвлечься. Гораздо лучше, чем изготовление недолговечных волшебных тортов, к которому попытались вернуться Меломори и Трики, но благоразумно остановились сразу после того, как вместо торта у Трики получился печальный лиловый моллюск размером с парадную люстру в королевской приемной. Хвала магистрам, он исчез буквально несколько секунд спустя, так и не успев нас очаровать. А то был бы мне новый домашний любимец и прилагающаяся к нему новая головная боль. Например, покупка гигантского аквариума и организация регулярных поставок свежей морской воды. Потом, вероятно, моллюск захотел бы превратиться в птицу и, выяснив, что это невозможно, ревел бы по ночам. А я ненавижу, когда ревут. И тут же начинаю переворачивать мир, которому и без меня, будем честны, нелегко приходится». Проводив в небытие гремычного моллюска, Меломори и Трики объявили в соревнованиях технический перерыв и принялись набивать трубки. А я на нервной почве продул Джуфину целых 3 партии кряду. И четвертую тоже, несомненно, продул бы, но мы не успели ее начать, потому что дверь, ведущая на лестницу, распахнулась. И перед нами предстали целых 2 юных девицы. Их можно было бы назвать близнецами, если бы одна не была выше другой примерно на 1,5 головы. И причесана гораздо консервативней. Всего 6 почти аккуратных косичек. Не о чем говорить. Да и одета она была более чем прилично. В одно из моих лаохи, которое почти идеально подошло ей по росту. Ну, может, слегка коротковато. Совсем чуть-чуть.
«Учтите, это была не моя идея», — сказала та, что пониже. В смысле, леди Сатофа. «Базилио сама захотела стать похожей на меня». Сколько я не объясняла, что с таким высоченным ростом и покладистым характером гораздо удобнее выглядеть мальчишкой. Она меня не слушала. Даже после того, как я превратилась в целую толпу образцовых красавчиков на выбор, ни один облик ее не прельстил. Впрочем, подобное упрямство свидетельствует, что характер не настолько покладистый, как кажется поначалу. Так что ладно, пусть будет девчонкой. Возможно, мы все как-то переживем возможные последствия. А теперь предложите мне что-нибудь выпить. Я, будете смеяться, устала.
После такого ее заявления все присутствующие имели полное право и дальше наслаждаться жизнью. В смысле, изумленно распахнув рты, пялиться на девицу, в которую превратился Базилио. А вот мне пришлось собрать волю в кулак и заняться исполнением своих хозяйских обязанностей. С напитками в моем доме дело обстоит так. Либо они уже благополучно откуда-нибудь взялись и стоят на столе, либо на столе ничего путного нет, и тогда приходится совершать чудеса. От самого простого — добыть нечто экзотическое из щели между мирами — до почти невозможного — отправиться в кухню и что-нибудь там найти. На последнее моего могущества хватает крайне редко, но ради такой гости грех не расстараться. Поэтому я как миленький встал и бодро пошел на край света, то есть в кухню. И не просто благополучно добрался туда, в рекордное время, но и сразу вспомнил, в каком из шкафов у меня хранятся стратегические запасы редчайшего укумбийского бомбарокки. И еще обнаружил на столе почти полный кувшин отличной камры из обжоры бумбы. Понятия не имею, откуда он тут взялся. И самое главное, каким образом уцелел в доме, по которому вечно скитаются пожирающие все на своем пути толпы дорогих гостей и практически невидимых, но от этого ничуть не менее прожорливых слуг, любезно присматривающих за домом по приказу Его Величества и в процессе присмотра азартно разоряющих мои заначки. Впрочем, на то оно и чудо, чтобы не понимать, как оно могло случиться. Вернувшись в гостиную, я ощущал себя величайшим героем всех времен, а мои гости бровью не повели. Принес напитки, и ладно, давай их сюда. Оставаться недооцененным — удел всякого гения. Я уже привык. Леди Сатофа тем временем приняла свой обычный вид. Надо понимать, для солидности, чтобы слушали внимательно. Потому что она как раз давала всем заинтересованным лицам инструкции по обращению с Базилио.
«Только не вздумайте кормить ее обычной едой», — говорила она. «От того, что девочка выглядит как человек, она не перестала быть одушевленной иллюзией, и еда ей требуется, как прежде, иллюзорная».
«Ничего», — отвечал Трикилай, сияющий как именинник. «Я ее прокормлю».
«И я помогу»,
— вторила ему Миламори.
«Я уже неплохо натренировалась».
«Только если можно, пусть теперь еда будет маленькими кусочками», — смущенно попросила Дылда с косичками. «Клюнуть большой торт я еще хоть как-то успевал».
«Не успевал, а успевала», — поправила ее леди Сатофа. «Сама захотела быть девчонкой. Теперь переучивайся».
«Да, извините, успевала клюнуть. Но в человеческий рот большой торт точно не поместится. И как от него откусить, я совершенно не представляю. А пока разрежешь, он уже исчезнет».
«Хочешь сказать, эти юные балбесы до сих пор не научились создавать еду, способную просуществовать хотя бы четверть часа?»
— изумилась леди Сатофа.
«Не связывайся с ними, детка. Вот тебе мой совет. Учись готовить сама. Ну, то есть в твоем случае колдовать. Всякий человек должен уметь себя накормить. Это самый необходимый базовый навык, гарантирующий независимость от окружающих и обстоятельств. Все мои ученицы с этого начинают. А уж стоять у плиты или колдовать каждый решает сам. Взять того же сэра Макса».
Все зачем-то посмотрели на меня, как будто никогда прежде не видели.
«Пожрать он любит, а готовить ни в какую», —
продолжала леди Сатофа.
«Поэтому научился таскать еду из щели между мирами. И это правильный подход. Еда из иного мира — лучшая диета для всякого колдуна. Но тебе она, к сожалению, тоже не подойдет. Слишком уж плотная и материальная. Даром, что добыта неведомо откуда».
«Пока Базилио будет учиться, я могу создавать для него, для нее совсем крошечные тортики», — сказал Трикилай. «На один укус. Не вижу никаких препятствий». И тут же продемонстрировал свое умение. Взмахнул рукой, пробормотал короткое заклинание, и на стол плюхнулся торт, настолько огромный, что всех нас можно было в нем утопить. И еще некоторых отсутствующих друзей позвать для компании, чтобы не так одиноко было барахтаться в этом кремовом болоте, отчаянно воняющем рыбой, как и все произведения нашего чуда-кулинара, имитирующие туланскую кухню, по которой он, страшно сказать, истосковался. Лично я бы на край света сбежал от таких деликатесов, но мое мнение в данном вопросе не стоит ничего. Лишь бы Базилио, унаследовавший это причудливое гастрономическое пристрастие от своего создателя, был доволен. То есть, тьфу ты, была. Я все-таки привык думать, что наше чудовище — мальчик. Причем только потому, что у него мужское имя, которое, строго говоря, я же сам и придумал. Замкнутый круг. Но теперь, хочешь не хочешь, а придется переучиваться. Исполинский торт тем временем стоял на столе, источая рыбный аромат. Все были настолько потрясены, что даже не рассмеялись. Только носы зажали все, кроме Базилио, которая устремила на лакомство взор, исполненный невыразимой тоски.
«Считается, что это и есть крошечный тортик?»
— наконец несчастным голосом спросила она. «Просто я перепутал», — смущенно объяснил Трикилай. «Задумал одно, а сделал прямо противоположное. Устал, наверное, и волновался. Но ты не огорчайся, следующий получится как надо».
«А этот хоть когда-нибудь исчезнет?» — осторожно поинтересовался Джуфин. «Есть надежда?»
«Буквально через пару секунд», — пообещал Трики.
торт, хвала магистрам, оказался покладистым созданием. Не стал восставать против своего творца, а трагически вздрогнул кремовыми боками и исчез. Все вздохнули. Базилио печально, а остальные с нескрываемым облегчением. А я пошел открывать окна, потому что запах оказался гораздо долговечнее своего источника. Пока я возился с окнами, Базилио лопало пирожные, на этот раз действительно совсем крошечные.
«Так ты научишь меня их делать?»
— с набитым ртом спрашивала она.
«Чтобы я сам, чтобы сама».
«Научу», — пообещал Трики. «У меня даже книжка про такие фокусы есть».
«Эта проблема, похоже, улажена», — резюмировал я, усаживаясь в кресло. «А других вроде бы и нет?» И вопросительно посмотрел на леди Сатофу.
«Так не бывает», — улыбнулась она. «Что бы человек был, а проблем не было, о таком даже детских сказок не сочиняют».
«И то верно».
«Но тебя, как я понимаю, интересуют в первую очередь те проблемы, которые могут стать твоими».
«Ну да», — кивнул я. «Главный вопрос — она теперь навсегда такая? Или может превратиться обратно, если нарушит какой-нибудь запрет? Ну, как в сказках обычно бывает. Наденет в полнолуние красную скабу, или ляжет спать головой на юг, или с принцем каким-нибудь не вовремя поцелуется. Чего только не бывает».
«Хороший вопрос. Что мне в тебе особенно нравится, ты всегда сразу схватываешь суть, даже когда просто дурачишься».
«То есть ей действительно нельзя целоваться с принцами?» — встревожился я.
«Нет, с принцами можно, а также с королями, королевами, мятежными магистрами всех рангов, портовыми нищими студентами, древними знахарками и такими же чудовищами, как она сама. Да вообще с кем угодно, лишь бы ей нравилось».
«Лучше скажите сразу, чего ей нельзя», — попросил я, — «и мы немедленно вынесем это из дома, даже если этим окажусь я».
«Ты?»
«Ну, вдруг у меня взгляд какой-нибудь особо тяжелый», — смущенно объяснил я, — «вредный для наваждений. У меня за годы, проведенные в Ехо, столько неожиданных свойств обнаружилось, что я бы уже ничему не удивился».
«Даже не смешно»,
— отмахнулась леди Сатофа.
«Взгляд у него, ишь, магик Лаборандакс выискался».
«Кто?»
«Магик Лаборандакс»,
— любезно повторила она.
«Был во времена короля Мёнина такой колдун. Не то чтобы особо могущественный, впрочем, на фоне Мёнина все остальные оставались недооцененными. Так уж им не повезло с эпохой. Однако достоверно известно, что взгляда магик Лаборандакса не могло выдержать ни одно наваждение. Сразу рассеивались и делай, что хочешь». А заколдованные люди, звери и предметы сразу принимали свою изначальную форму. Поэтому при дворе Мёнина магик Лаборандакс был самым полезным и востребованным колдуном. Чего бы ни наворотил молодой король, можно быстро навести порядок. Очень удобно. Правда, в придворных хрониках короля Мёнина говорится, что однажды в магик Лаборандакса влюбился вызванный кем-то из королевских приятелей огнеголовый демон и утащил его в свою вселенную, не слушая возражений. И тяжелый взгляд бедняге не помог, поскольку демон был самый настоящий, а не какое-нибудь дурацкое наваждение. Но тут уж ничего не поделаешь.
Я озадаченно покачал головой. Интересные, должно быть, были времена. И, пожалуй, хорошо, что они остались в прошлом, а то знаю я свою удачу. Все огнеголовые демоны мои. «Так что с нашим Базилио?» — спросил я. «То есть с нашей? Чего ей нельзя делать?»
«Да все ей можно»,
— огорошила меня Сатофа.
«С чего ты вообще взял, что должны быть какие-то запреты? Ты меня, хвала магистрам, не первый день знаешь. И, по идее, должен был заметить, что свободу воли я ценю превыше послушания и осторожности».
«Так-то оно так», — согласился я. «Но вы сами сказали, что я попал в точку. Вернее, схватил суть проблемы».
«В некотором смысле»,
— улыбнулась она.
«Штука в том, что Базилио сама может решать, кем ей быть, человеком или чудовищем. Вернее, как выглядеть. И знает, что для этого делать. Девочка пока не верит, что может захотеть вернуть себе прежний облик даже на 5 минут. Что понятно, сейчас она счастлива, а подобное состояние не способствует дальновидности. Но это не беда. Главное, что дальновидности хватило мне».
«На самом деле, пока мы шли из кабинета в гостиную, я придумала несколько ситуаций, в которых быть чудовищем действительно удобней», — смущенно сказала Базилио. «Например, когда нападают грабители. Трики рассказывал, что это порой случается. Или если вдруг война, я читала, что и такие неприятности иногда бывают. Представляете, в порт приходят вражеские корабли, а тут я навстречу. Привет, сейчас я вас съем, и враги бегут, город спасен. Или вдруг еще кто-нибудь случайно наколдует чудовище вроде меня, и оно будет грустить, что никто с ним не дружит. Тогда тоже можно превращаться, чтобы ходить к нему в гости. Мне было бы приятно, если бы ко мне кто-нибудь такой пришел. В общем, если что-нибудь подобное случится, я обязательно превращусь. Хотя очень не хочется. Мне так нравится быть человеком. С каждой минутой все больше. Особенно руки. Ужасно удобно, что их целых две. Не представляю, как я до сих пор без них жила.
Все присутствующие умиленно заулыбались. Кроме Меломори. Та, напротив, выглядела совершенно подавленной.
«Везет же», —
наконец сказала она.
«Я всю жизнь о таком мечтала».
«О чем?» — изумленным хором спросили мы старики. Мудрые старики, в смысле Джуфин с Сатофой, промолчали, но заранее придали своим лицам строгое выражение. На всякий случай. Вдруг воспитывать придется.
«Чтобы можно было превратиться во что-нибудь совершенно ужасное», —
смущенно объяснила Меломори.
«В любой момент, когда захочу, а потом обратно в человека, тоже когда захочу. Ух, я бы тогда...»
Я смотрел на нее, натурально открыв рот. Вот так, знаешь, человека много лет, иногда засыпаешь в обнимку, говоришь взахлеб обо всем на свете, думаешь, что понимаешь лучше, чем себя, и тут вдруг выясняется, что все эти годы человек страстно мечтал превратиться в ужасное чудовище. А я, дурак, и не догадывался, хотя вполне мог бы. Видел же, с каким энтузиазмом Меломори запугивала своих родственников и гремычных дежурных полицейских Хубом, то есть большим арваровским пауком по имени Лилео, подарком ее тогдашнего ухажера. Больше всех я, впрочем, жалел самого Лилео. Характер у него был робкий и деликатный, невзирая на устрашающую внешность. И от воплей очередной жертвы арварохский паук надолго терял аппетит. Меломори только это и останавливало, а то бы полгорода до сих пор от заикания у знахаря лечилась. Знаю я ее. И, кстати, примерно догадываюсь, какие планы Меломори строила в связи с появлением Базилио. По крайней мере, шансов избежать знакомства с сэром Кимой и леди Атисой Блим у него практически не было. Вернее, у нее. Впрочем, в данном случае уж точно никакой разницы. Но теперь-то, наверное, обойдется. «Ты настолько любишь пугать людей?» — спросил я. «В голову не приходило, что для тебя это так важно. Прости, я бы помог, если бы знал. Хотя я-то как раз ужасно не люблю никого пугать».
«Спасибо», — вздохнула Меломори. «Ты настоящий друг. Но ты и так помог. Даже не представляешь, насколько. По крайней мере, с родителями. Я же не пугать люблю, а шокировать. И в этом смысле ты оказался козырной картой. Но учти, это я уже потом, задним числом сообразила. То есть изначально мои намерения были совершенно бескорыстны».
«Да ладно», — отмахнулся я. «Даже если бы и корыстны, я не против. В итоге-то все отлично получилось». «Но зачем тебе это? В смысле, зачем кого-то шокировать?» — спросил Трикилай. А Базилию ни о чем не спросила, но смотрела на Меломори во все глаза, словно впервые увидела.
«Просто люди от этого становятся настоящими», — объяснила Меломори. «Все маски сразу долой. Сразу понимаешь, кто чего стоит».
«Ну, положим, для того, чтобы понять, кто чего стоит, совершенно не обязательно превращаться в чудовище», — наконец высказался Джуфин. «Я же как-то справляюсь».
«Конечно, не обязательно превращаться в чудовище, когда ты и так оно», — вставила леди Сатофа. «Но не всем настолько везет».
На Базилио уже жалко было смотреть. Так она растерялась, слушая нашу болтовню. Неудивительно. Пока она выглядела как черт знает что, мы вели себя в ее присутствии гораздо сдержанней и языкам воли не давали, помнили, что рядом неразумное дитя. А теперь вдруг решили, будто она такая же, как мы, взрослая человеческая барышня, которой не привыкать к зубоскальству других взрослых людей. Хотя, строго говоря, в этом смысле ничего не изменилось. Базилио по-прежнему очень мало знала о мире и каждом из нас. И разбиралась в наших делах не лучше, чем любой ребенок-дошкольник. Но мы вдруг перестали это учитывать. Все-таки внешность собеседника имеет удивительную власть даже над самыми мудрыми из нас.